12 номер альманаха ужасов «Ретро». Евгений Шиков, «Цыган». Соседом Чандера оказался Коля Серебренников по правую руку и Ваня Месяцев по левую. Для них это был уже не первый полет, так что они, не суетясь, залезли в свои капсулы, затянули ремни и, позевывая, стали ждать укола, изредка перебрасываясь словами. Чандер к тому времени только-только устроился в своей капсуле и теперь пытался нащупать на ремне зажим. Ему почему-то казалось, что и ремни, и зажим, и даже он сам находились вовсе не на том месте, где должны были находиться по инструкции. «Это все она», — подумал Чандер. «Карга старая, сволочь такая». «Вася, ты что, оглох?» Вздрогнув, Чандер понял, что его окликали уже несколько раз. Серебренников, улыбаясь, смотрел на то, как он пытается справиться с ремнем. «На груди», — сказал он. «Забыл, что ли?» «На груди?» Чандер вдруг вспомнил и стал застегивать ремни чуть ниже подбородка. «Точно, вначале на груди надо». «Ты не боись только, понял? В первый раз все нервничают, ничего страшного». «Ну да». «У меня», — подал голос Месяцев, — «в первый раз так руки тряслись, что ремни застегивать не мог». «Думал, сейчас она биоско подойдет, увидит, что не справился и скажет: «Все, братан, вылезай, приехали, нам такие придурки в космосе ни к чему». Потом только узнал, что даже если рваться будешь, усыпят и пристегнут. Правило у них такое – все капсулы должны быть заполнены, без исключения. А тогда, конечно, боялся». Чандер, наконец, застегнул последний ремень и, выдохнув, положил голову на мягкий подголовник. Серебренников поймал его взгляд и, улыбнувшись, подмигнул. Чандер тоже улыбнулся. «Ну вот тебе старая», — подумал он. «Слышь, Вася, и каково это? Первый раз в своем роде?» — спросил Месяцев. Чандер попытался пожать плечами, но из-за стягивающих его ремней ничего у него не получилось. «Не знаю, что-то вроде... Знаешь, что мне брат сказал? Цыганам в космосе не место, говорит. В космосе лошадей нету». «Так и сказал?» — рассмеялся Месяцев. «Ну ты даешь. А остальные чего?»
«Чего?»
Чандер вдруг почувствовал жгучую потребность выговориться. «Я позавчера к матери пришел, а она, как услышала, прокляла».
«В смысле?»
«В смысле, сказала, что проклинает меня, что если я туда полечу, обратно я не вернусь никогда. Сказала, что я нарушаю замысел Божий, что лезу туда, куда не должен соваться. Много чего говорила».
«Плюнь раза три». Месяцев стал вдруг очень серьезным. «Не думай даже об этом. Лучше думай, как обратно вернешься и что ей тогда ответишь. Нормально все будет».
«Да знаю я», — Чандер вздохнул, «но все равно стрёмно». «Так что, мальчики, готовы?» К их капсулам подошла девушка в светло-зелёном халате. Чандер вдруг страшно засмущался своей наготы. «Кто первым будет?»
«Вася будет», — Серебренников качнул головой в сторону Чандера. «Он у нас первый раз на орбиту летит, нервничает».
«Не нервничаю, чуть-чуть только», — сказал Чандер, наблюдая за тем, как девушка потирает его руку наспиртованной ваткой. «А как это будет?»
«Как-как?
Как сон». Она достала из медпояса шприц и освободила его от упаковки. «Через четверо суток очнетесь. И при нахождении в капсуле в любой аварийной ситуации ваши шансы выжить возрастают в 2.5 раза».
«Какие ситуации, девочка?» – спросил Месяцев грубым голосом. «Чего каркаешь?»
Девушка, смутившись, посмотрела на Чандера.
«Ну да, что я говорю? На моей памяти никаких ситуаций не было».
«А как я проснусь?» – спросил Чандер. Его слегка колотило. «С улыбкой». Она вогнала иглу ему в руку и нажала на поршень. «Странно», — подумал Чандер. «Лечу в космос, а шприцы такие, будто мне в школе манту делают». «Вы не почувствуете ни погружения в сон, ни пробуждения». Девушка вытащила шприц и прижала ватку. «Для вас все это будет как монтажная склейка в фильме, понимаете? Моргнет, и вы уже на орбите. Выбираетесь из своей капсулы».
«Все хорошо будет, не ссы», — опять заговорил Серебренников.
«И самое главное», — продолжала девушка, доставая второй шприц и направляясь к Месяцеву. «Будет ощущение долгого и здорового сна. Все люди выходят из анабиоза с улыбкой на лице, уж поверьте. Наша компания заботится о том, чтобы пробуждение было одним из самых приятных моментов». Он попытался пошевелиться и ударился о железо так, что воздух вышвырнуло из легких. Захотев подняться, подскользнулся, упал, закричал. Подняв голову, увидел огромное смотровое окно, в которое светила земля. Крупная, цветная, далекая. Обернулся, приходя в себя. Света не было. Лишь мигала красная аварийка. Громыхала металлическим. Неприятным. Всему персоналу станции срочно направиться в блоки D и C и занять свои места в спасательных... Чандер поднял руки, присмотрелся и, вздрогнув, отшатнулся от них, пытаясь убежать, будто это были не его руки, а какие-то гадкие существа, отдельные от него и ему не принадлежащие. Затем опустил взгляд, осмотрелся. Кровь. Везде кровь. В свете родной планеты он увидел целые потоки крови, заливающие обломки капсул, разбитых, разорванных на части. и какие-то предметы, напоминающие то ли подушки, то ли детали одежды. А люди, понял он. Люди, разделанные, как жареные куры. «Эй!» Чандер, всхлипывая, направился к двери в другой отсек. «Кто-нибудь?» Он бессознательно водил руками по своей груди, рукам, голове, стараясь избавиться от измазавшего его красного, но ничего не получалось. Он лишь размазывал его еще больше. Под ногами было липко. «Эй!» Дверь была выбита, будто что-то просто прорвалось сквозь нее. Огромное и яростное. Чандер подошел к пульту и, набрав код, прибавил свет. Обернулся. «Господи!» Он почувствовал, как холодеют ноги, и вцепился в стену, чтобы не упасть. Капсулы были разбросаны по всему отсеку, расплющены, вжаты в пол. Некоторые оставались в своих гнездах, но что-то вырвало из них людей. Вытащило сквозь рваные края пробоин в пневмостекле. Некоторые тела были почти не тронуты, а лишь голов не было на тех местах, где они должны были быть. У других отсутствовали ноги или руки, и долгие кровавые следы обозначали траекторию попыток сбежать. Ползком, пытаясь забиться в угол или под пульт управления. «Ты не вернешься оттуда», — вспомнил он. Подняв глаза, Чандер увидел над собой переплетение кабелей, застрявшими в них телами, частями тел и разбитыми капсулами. «Оттуда», — понял он. «Оттуда я и упал, там я и проснулся». Он набрал еще один код, запросил съемку со станции камер наблюдения. Металлический голос, раз за разом предлагавший мертвецам переместиться в блоки D и C, оборвался, но уже через секунду заговорил вновь. «Недостаточно прав для просмотра данных. Пожалуйста, введите оперативный код». «Оперативный код?» Чандер оглянулся и сглотнул. «Что за код такой?» «Всему персоналу?» «Да пошла ты в жопу, дрянь!» Чандер ударил по панели. «Персонал дохлый весь!» На сверкающей огнями панели остался кровавый отпечаток его кулака. Чандер, обернувшись по сторонам, заметил кусок рваного железа. Поднял его и тут же выронил. Острые края обрезали ему руку. «Твою мать!» Он осмотрелся, затем нагнулся, поднял окровавленные обрывки проводов, вырванные из какой-то капсулы, и стал аккуратно обматывать ими один из краев железки. Наконец, у него получилось подобие ручки, и Чандер, ухватившись за нее, двинулся к выходу. Когда он пролезал в разорванную окровавленную дверь, ему даже не пришлось пригибать голову. «И ты думаешь, что сможешь противостоять этому с какой-то железякой в руках?» – зазвучал внутри его головы голос матери. «Ты останешься здесь, в черноте, там, где тебя даже Бог не видит. Ты никогда не вернешься». «Заткнись, Карга», — сказал ей Чандер, пробираясь по коридору. «Заткни свою глотку, ведьма дряхлая. Я твоего проклятия не боюсь». Пуля ударила в стену чуть выше его головы и, срикошетив, полетела дальше, ударяясь о стены. «Не стреляйте!» — заорал Чандер. «Я член экипажа! Чандер Васильев, техник-настройщик!» «О, черт!» — из-за переплетения проводов вышел мужчина в серебристой форме. «Простите меня, вы не ранены?» «Нет, вроде нет». «Просто я услышал, как кто-то идет, какое-то бормотание. Простите еще раз». «Хорошо», — Чандер сглотнул. «А откуда у вас оружие?» Мужчина приблизился к нему. Высокий, слегка тучный, двигался он легко и мягко. Пистолет он держал, направив стволом вниз. «Я Андрей Полнов, сотрудник службы безопасности станции», — представился он. «Нас было четверо, но теперь только я остался». «Что произошло?» — Чандер указал рукой себе за спину. «Там такое...» «Что ты видел?» Полнов обхватил рукоять двумя руками и направил пистолет Чандеру за спину. «Оно еще там? Ты видел его?» «Кого?» Чандер сглотнул. «Кого я видел?» «Существо. Ты его видел?» «Нет», Чандер покачал головой. «А вы видели?» «Если бы видел, я бы с тобой не разговаривал». Он опустил пистолет. «Серега Фазов видел. И Мунсон, и майор Волков тоже. Они оставили меня прикрывать спины, а сами направились в блок D с оружием. Недалеко ушли. Я слышал, как оно их убивает. Но когда прибежал, все уже закончилось. А оно ушло в другой блок. Мне просто повезло. Что ты видел?» «Ничего, трупы только. Я очнулся от удара, вокруг трупы. Я в капсуле был».
«В капсуле?»
Полно вдруг напрягся. «Только прилетел?»
«Да, наверное. А что такое?» «Ну да, конечно, ты же голый».
Полнов потер голову, морщась от боли. «Первый сигнал был как раз оттуда. Вы что-то подцепили, пока к нам летели».
«Что? В каком смысле подцепили?»
«Какую-то тварь, не знаю. Вначале мы думали, что к вам прицепились китайцы или еще кто-то, чтобы станцию захватить. Но потом они все кричали, и все разное. Вы что-то принесли с собой из космоса, и во время стыковки оно проникло сюда. И начало убивать».
«Как в чужом?» – спросил Чандер. «Какого-то инопланетянина? Серьезно?»
«Не знаю», – покачал головой Полнов и, повернувшись, направился дальше по коридору. Чандер поспешил за ним. Но это существо за несколько секунд разорвало в клочья трех хорошо обученных вооруженных бойцов.
Они только и успели что пару раз выстрелить. А еще капитан включил код 1760, что очень, очень плохо.
Код? Мне панель трещала о каком-то оперативном коде.
Это код заражения. Помнишь лунную?
Да, помню, все люди пропали, станция осталась...
Чандар вздрогнул.
И что?
Это код 1760. Заражение неизвестным вирусом, имеющим неземное происхождение. Капитан обязан уничтожить весь экипаж. Они проходят к спас-капсулам, а борткомпьютер просто отсоединяет их без герметизации. В один момент 200 человек вышвырнуло в открытый космос. Ни одного не нашли.
Господи, это правда?
Должно быть. Этот код известен очень давно. Полнов вдруг остановился и повернулся к чему-то. Ты должен знать, что станция теперь не на нашей стороне. Капитан увидел что-то такое, после чего включил программу уничтожения всего живого.
Но если это не вирус, то зачем?
Не знаю. Может быть, он решил, что только так можно эту тварь уничтожить. Со времен лунной систему сильно усовершенствовали. Не проходи сквозь длинные открытые двери, предварительно их не заблокировав. Не подходи к шлюзам и иллюминаторам с пневмостеклом. Держись подальше от высокого напряжения, не доверяй гравитации. Бортовой компьютер включает и выключает ее по своему усмотрению. Не смотри направо.
Что?
Сбитый с толку Чандар посмотрел, у него перехватило горло. Они шли вдоль огромного смотрового стекла, за которым, не спеша, в самых странных позах, крутились мертвые тела.
Это сделал компьютер?
Да, и с тобой то же самое сделает, если расслабишься.
Полно вздохнул.
Я очень надеюсь, что и тварь эту он так же выбросил. Уж очень долго ее не слышно. Но, может, она просто-напросто спит? Он подошел к чуть подсвеченной стойке. Открыл ее и, вытащив комбинезон, бросил его Чандару. «На, одевай, а то ходишь гол, в чем мать родила». Поднявшись по неудобной лестнице, они оказались в блоке Е. Чандар, осмотревшись, увидел, что и здесь оно побывало. На стенах потоки крови, на полу разбросаны небольшие предметы, которым не хотелось присматриваться. И раскрученные стенные панели, будто кто-то рвал их. Просто чтобы насладиться своей силой. «Здесь», — сказал негромко Полнов. «Здесь еще один».
«Что? В каком смысле?»
Чандар сжал рукоять покрепче.
«Их было несколько?»
Полнов достал из кармана небольшую ручную панель. «У службы безопасности станции свои секреты. Доступ к камерам и управлению нам сразу же отрезали, но эта штука компьютером не управляется». Он потряс панелью. «Датчики движения. Когда все закончилось, осталось только 4 движущихся объекта. Один я, второй ты. Ты был ближе всего. Третий здесь, в экоблоке. Четвертый в грузовом отсеке. Так что это может быть и оно».
«Зачем тогда? Какого хера?»
Чандар прижался спиной к стенке коридора.
«Я туда не пойду.
Оно же нас уничтожит». «Возможно», — сказал Полнов. «Но других вариантов выжить у нас нет. Либо ждать, пока оно нас найдет, либо найти его, когда оно... спит или отдыхает. К тому же скорость передвижения слишком мала».
«А почему ты за ним не следил, если знал его скорость?»
«Слишком много движений», — Полнов облизнул губы. «После встречи с ним люди какое-то время еще двигались, понимаешь? Из-за этого отследить его не удалось. Я думаю, что здесь все-таки еще один выживший. Но даже если это оно, мы должны, понимаешь? Это наш единственный шанс». Полнов шел впереди, сжимая в руках пистолет. Чандар, часто оглядываясь, шел за ним, выставив перед собой свое самодельное оружие. «Слышишь?» – спросил его Полнов. Чандар кивнул. Внутри экоблока кто-то был. Слышалось шуршание. Кто-то двигался сквозь ряды растений, задевая иногда листья. Пригнувшись, Полнов проскользнул внутрь. И, не разгибаясь, двинулся по спирали в центр блока. Большинство растений были не повреждены, а лишь изредка приходилось переступать через разорванные клумбы. Однажды им встретилось выпотрошенное тело человека в залитом кровью халате. Но все же создавалось ощущение, что существо заглянуло сюда лишь мельком. Поглядев вверх, Чандар увидел заляпанное кровью обзорное стекло, за которым все так же висела земля.
«Неужели они так и не пришлют к нам помощь?» – подумал он. «Они же не могут нас просто бросить».
Впереди зашевелились листья. Полнов прицелился. Подняв руку, он показал Чандару 3 пальца. Затем 2. Затем 1. Затем...
«Вот так».
Женский голос раздался так неожиданно, что Чандар вскрикнул. Полнов, дернувшись, опустил пистолет.
«Все правильно. Теперь ты не умрешь. Теперь выживешь».
Одним прыжком Полнов перескочил через клумбу, и голос женщины перешел в визг, захлебнувшись сдавленным мычанием. Перебравшись через клумбу, Чандар увидел Полнова, пытающегося успокоить окровавленную грязную женщину. Заткнув ей рот ладонью, он старался другой рукой прижать ее к полу, но женщина все время вырывалась. Наконец, Полнов не выдержал и залепил ей пощечину.
Женщина замерла, и уставилась вверх остекленевшим взглядом. Полнов аккуратно убрал ладонь с ее рта. «Рано», — сказала она абсолютно спокойным голосом и недружелюбно посмотрела на Полнова. «Как вы смеете меня бить?»
«У вас была истерика», — сказал Полнов. «Извините».
«У меня два высших образования, молодой человек». Женщина поднялась на ноги. «Так что держитесь от меня подальше». Она вновь посмотрела вверх. «И все-таки рано».
«Что рано?» – спросил Чандр.
«Рано подрезать усы. Я совсем забыла, что мы в космосе, понимаете ли. На Земле я все делала точно в срок. Даже выпустила несколько садоводческих календарей, представляете? А тут...» Она махнула рукой вверх. «Я забыла, что тут нельзя ориентироваться на небесные светила. Они тут, черт их подери, всегда одинаковые. Ты прости меня», — сказала она, нагнувшись к каким-то кустам. «Ты же понимаешь, что я хотела как лучше. Я забыла, что я не на Земле, и эта чертова луна сбила меня с толка. Ну, прости».
«Как вы выжили?» — спросил Полнов.
«Главное — вовремя подкармливать и не позволять этим чертовым автоматам...» Она кивнула на раскуроченные машины, из которых вяло сочилась вода. «Чрезмерно увлажнять почву, понимаете? Если бы не я, тут бы почти ничего живого не было».
«Нет». Чандр подошел к ней и положил руку на плечо.
«Существо, вы его видели?» «Какое еще существо?» Она потерла лоб и вдруг уставилась ему прямо в глаза. «Ах, вы про него! Да, он тут основательно нагадил, это верно».
«Так вы его видели?»
«Мой горох!» Она вдруг заплакала. «Он вытоптал весь мой горох. Я так долго прибираюсь за ним. Но все равно работы еще очень-очень много. А еще я не могу вспомнить, какой сейчас день и месяц, и эти чертовы планеты, которые всегда одинаковые».
«Что это?» – перебил ее болтовню Полнов. «Как оно выглядит? Это был пришелец?»
«Пришелец?» – она удивленно покачала головой. «Не думаю, что это пришелец. О, нет. Мне он показался весьма, знаете ли, земным. Да, думаю, да, он пришел не из другой галактики. Просто когда взлетел корабль с капсулами, он как-то прицепился. Да, да», – вдруг вскрикнула она. «У меня же должны быть записи, а там и календарь». Она попыталась было двинуться к выходу, но Полнов ухватил ее за руку и вернул на место.
«Что это? Как оно выглядит?»
Он взял женщину за плечи и несколько раз встряхнул.
«Ну?»
«Выглядит?» Она задумалась. «Знаете, я не думаю, что он злой. Я не думаю даже, что он вообще понимает, что такое зло и добро. Он не выглядит злым или дьявольским. Хотя, может, дьявольское в нем что-то и было, не знаю. Я думаю, он был просто голодный, понимаете? А когда он голодный, он кушает». Она скосила взгляд в сторону на окровавленные внутренности, лежащие поверх рассыпанной земли. «Он же не виноват, что кроме нас здесь кушать нечего, понимаете?» Чандр посмотрел вверх. Та же планета, те же звезды. Вдруг его страх ушел. В этот момент он понял, что все это правда. Все, что сказала его мать. Он понял, что никогда не вернется на Землю, что никогда не сможет покинуть эту проклятую станцию. Ему стало спокойно, и даже если бы прямо сейчас на него выползло что-то огромное и страшное, он бы не испугался. «Я просто легла вот сюда и присыпала себя землей», — продолжала говорить женщина. «Он порвал моего ассистента. Я, правда, всегда забываю, как его зовут. То ли Фульмунчу, то ли Чумунфуль. Я его называю всегда просто Чу. А вот теперь, знаете, он ведь умер. Я, наверное, должна вспомнить его полное имя, понимаете? А я не могу. Получается, что бедный Чу умер, а вокруг не было ни одного человека, знающего, как его зовут. И как он его порвал, то взялся за какую-то девушку. Она забежала сюда просто так. Он, собственно, за нею и пришел, так что она в какой-то мере сама виновата. Но, в общем, ее он трепал немного подольше. Забрызгал все кровью и всяким. Наверное, потому и не нашел. Я-то в земельку легла, да сверху зеленью накрылась. Да еще и в крови вся. Не нашел, не смог. Не нашел, не смог».
«Достаточно». Полнов вздохнул и вытащил панель. «Вы пойдете с нами».
Он показал Чандру панель. «В грузовом движении, но совсем медленное. Скорее всего, раненый». «Но если там и раненый...» Чандр покачал головой. «Где тогда оно?»
«Может быть, снаружи», — пробурчал Полнов. «Где ему самое место?»
«А что, если он может там выжить?» Чандр выбрался в коридор, помог выбраться женщине, имени которой так и не узнал, и продолжил. «Ведь он как-то, не знаю, прицепился к нашему кораблю. Или на Земле, или уже в космосе. А потом как-то проник внутрь. Что, если он сейчас снаружи отдыхает или там переваривает? А когда проголодается...» «Тогда», — сказал Полнов, — «мы умрем».
До входа в грузовой отсек они добирались почти час. Приходилось обходить работающие двери и держаться подальше от бойлеров. Чертов компьютер умудрился ошпарить Полнова с трое кипятка. И тот теперь шел хмурый, даже не пытаясь разговаривать. Несколько раз Чантер пытался разговорить женщину, но она теперь говорила лишь о своих растениях и даже имя называть отказывалась. Чандер оставил попытки, как раз перед тем, как они увидели кровавый след.
«Полз кто-то», — сказал Полнов.
«Раненый». След привел их прямиком к дверям грузового отсека, открытым им навстречу, словно подъемный мост в средневековом замке. «Пойдемте». Полнов первым ступил на них и зашагал в отсек. «Они не могут подниматься быстрее нескольких километров в час. Слишком тяжелые». Кровавый след тянулся вниз по лестнице и прятался за одним из контейнеров. Посмотрев на нагромождение огромных металлических коробов, Чандеру стало не по себе. На его взгляд, здесь было слишком много мест, где можно было укрыться чему-то большому.
«Шлюз», — вдруг вспомнил он.
«Здесь же есть грузовой шлюз, что с ним?» Волнов махнул рукой. «Его открывает пристыковывавшийся корабль, а не борт-компьютер, поэтому все нормально».
«А что...» — Чандер сглотнул. «А что, если оно так и проникло к нам, через этот шлюз?»
Они оба посмотрели в сторону огромных ворот шлюза. Женщина все так же пялилась в обзорное окно.
«Скоро», — сказала она вдруг.
«Уже скоро он опять захочет кушать».
«Что вы...» «Не подходите!» — закричал вдруг кто-то. «Не подходите, или я буду стрелять!»
Полнов выхватил пистолет и спрятался за один из бульдозеров. Чандер, схватив бормочущую женщину, поспешил за ним. Вдруг раздалось гудение, и, обернувшись, он увидел, как позади них закрываются ворота.
«Полнов, ворота!» – закричал он. «Эта сволочь нас запирает!»
«Эй!» – заорал Полнов, не обращая на него внимания. «Мы люди из экипажа, такие же, как вы!»
«Ни черта подобного! Ни черта, я знаю, кто вы!»
«Что?»
«А то вы не знаете. Нашел меня все-таки тварь. Нашел, да?»
«Еще один спятивший», – пробурчал Полнов. Чандер почувствовал, как погрузчик за ним пришел в движение. Он взглянул вверх, ожидая увидеть, что это не бульдозер, а тварь притаилась в его ожидании. Но увидел лишь пустую кабину.
«Полнов», – сказал он. «Погрузчик двигается».
«Что?»
Полнов посмотрел вверх, затем вниз.
«А где крепежные ремни?»
«Почему?» Он вздрогнул и, поменявшись в лице, уставился на контейнеры.
«Их нет», — сказал он. «Чертов компьютер заманил нас в ловушку».
«Эй!» — он вскочил на ноги.
«Слышишь ты, компьютер!»
«Компьютер отстрелил ремни и теперь наклоняет по оси станцию. Контейнеры...» «Я не сдамся», — заорал все тот же голос. «Я видел своими глазами. Я не дурак. Я не выйду к вам, что бы вы ни говорили». Пол ощутимо наклонился. Мимо прокатился еще один погрузчик. Заскрипели, трогаясь со своих насиженных мест контейнеры.
«Наверх! Цепляйтесь за крепежи!»
Полнов, нагнувшись, сам первым кинулся вперед. За ним следом и Чандер, таща за собой женщину. Где-то захлебнулся воплем раненый, и огромный контейнер, оставив за собой широкий красный след, заскользил вперед чуточку быстрее.
«Давайте!» – кричал Полнов. «Пока они не набрали скорость!»
Они цеплялись за крепежи и лезли вверх. Женщина, кажется, осознала серьезность ситуации и тоже набрала темп. Справа, обдав воздухом, пронесся контейнер. Чуть дальше огромная стойка, вначале медленно, а потом все быстрее стала заваливаться на бок.
«Влево!» – заорал Полнов. «Влево!»
Чандер прыгнул. Мимо проскрежетал контейнер, уперся боком в стену блока и замер, натужно процарапывая себе путь. Кинувшись вперед, они обежали его с другой стороны, пока по его застрявшей туше стучали контейнеры поменьше. Полнов что-то кричал, показывая на противоположную стену, когда толстая черная громада огромного контейнера, разорвав, наконец, застрявшего младшего брата пополам, подмела его под себя. В проем хлынули контейнеры помельче, половинки разорванного контейнера разогнулись и понеслись вниз, постепенно набирая скорость. Заметив брешь, Чандер рванулся к ней и удивленно понял, что женщина все еще жива и тоже направляется туда же. Лицо ее было сосредоточено. Зубы сжаты. «Так же она и тогда выжила», — понял он. «Когда другие паниковали, она действовала, хотя и помешалась». В последний момент Чандер увидел небольшой контейнер, несущийся прямо на них, и толкнул женщину в сторону, сам же отпрыгнул назад. Контейнер пронесся между ними, и они, поднявшись на ноги, вновь полезли вверх. Мимо пронесся, кувыркаясь, погрузчик. Коробки из разорванных контейнеров скользили совсем рядом, но они все-таки прорвались.
а внизу все это ударялось о борт и застывало искореженной грудой металла. Чандр, вытянув руку, схватился за лестницу и залез на нее. Затем помог подняться тяжело дышащей женщине. «Господи», — сказал он, — «мы живые». «Это ненадолго», — покачала она головой. «Вот увидишь». С самого верха груды вниз летали небольшие куски металла и коробки. Чандр выругался. Компьютер опять наклонил станцию, но теперь уже в другую сторону. «Мы не можем». Он не отрывал взгляд от рассыпающейся груды. «Мы не сможем увернуться от такого количества. Это будет огромная волна, которая...» Дернувшись, ворота шлюза рядом с ним пришли в движение. Чандр с открытым ртом посмотрел на них и не мог в это поверить. «Нет», — сказал он. «Это что, это оно возвращается? Почему сейчас?» Он опустил голову и затряс головой. «Оно не успеет». «Я лучше спрыгну тогда». Снизу грохотал, осыпаясь металл. Сверху жужжали, открываясь ворота. Когда тяжелая фигура, подтянувшись, проникла в блок, Чандр не удержался и закричал. А затем, разглядев ее получше, выпрямился и замахал рукой. «Хохлы! Это хохлы!» Он повернулся к женщине. «Они все-таки пришли, понимаете? Их станция тут недалеко, видимо, получили наш сигнал и...» Фигура в желтом защитном скафандре, уцепившись за один из крепежей на стене, протянула руку и набрала на панели длинную цифровую комбинацию. Станция замерла. Затем он набрал еще один код. Покороче. И станция вновь пришла в движение, плавно выравниваясь. Загудели, опускаясь входные ворота, через которые Чандр с выжившими проникли сюда много-много лет тому назад. Вслед за первой в блок проникли еще несколько фигур в желтом. И, уцепившись за крепежи, стали ждать. Наконец станция выровнялась. У противоположной стены сыпались вниз последние обломки контейнеров. Одна из фигур приблизилась к обессиленному сидящему Чандеру. «Говорить можете?» – раздался приглушенный голос из динамика. «Да, могу». Чандер улыбнулся. «Спасибо, ребят. Спасибо огромное. Я Чандр Васильев, техник». «Вы заражены?» «Нет». «Где находятся зараженные?» «Нет зараженных. И заразы нет». «Кот». «Я знаю про кот, но здесь нет заразы. Тут какое-то существо, оно просто рвало людей на части, и капитан, запаниковав, набрал код». «Что за существо? Вы его видели? Оно есть на записи?» «Нет, я его не видел. Но оно должно было быть на записи, только ее посмотреть нельзя». «Можно», – перебил его желтый. «Согласно международному согласованию, при таких ситуациях код может ввести любая станция. Мы только что это сделали. Сейчас на нашей станции уже приступили к расшифровке. Понадобится пара минут». «Не успеете». Женщина, держась за поручень, поднялась на ноги. «Он уже близко. Мне пора уходить. Быть может, пока он будет заниматься вами, я успею спрятаться». «Женщина, вам ничего не угрожает. Сядьте, пожалуйста, на место». «Нет». Она покачала головой и подняла палец вверх. «Уже скоро». «Сергей Юрьевич». Одна из фигур в желтом протянула главному панель. «Киевляне на связи. Только почти ничего не понятно». «Майор Аборов слушает». Он прибавил громкости. «Вас плохо слышно, повторите». Чандр посмотрел вверх и вдруг замер. «Нет», — сказал он, — «этого не может быть». «Оттуда, сейчас же, никого не брать, всех! Повторите, киевлянин!» Через смотровое стекло прямо в лицо Чандру смотрела она. И смотрела, он знал это, прямо в его глаза, пока еще не смело, но уже необратимо. «В космосе тебя даже Бог не видит», — вспомнил он. «Срочно, никого не брать, скорейшая отстыковка, это...» «Кушать», — закричала женщина и бросилась к открытым воротам. «Он опять будет кушать». «Ее травы», — подумал Чандр, — «отбивают запах. Может, и выживет». «Эй, слышишь меня, цыган?» — надрывался майор. «Я не уйду, пока не узнаю, что здесь произошло». «Бегите», — ответил ему Чандр. «Это надолго, пока она не скроется». «О чем ты? Ты меня слушаешь вообще? Отвечай!» Чандр отвел глаза от почти полного диска, выходящего из-за планеты Луны, и повернулся к затянутым в тонкие желтые костюмы людям, под которыми было ничем не защищенное мясо. Увидев его лицо, они отшатнулись и закричали. «В космосе!» – прорычал Чандр, опускаясь на лапы. «Всегда полнолуние». А затем он стал кушать.